Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине. Данила, привет!
Привет! Надо сказать, что сегодня у нас довольно много новостей по Европе, потому что готовится очередной пакет санкций против России. Довольно серьезные санкционные новшества есть у Великобритании.
Да, и там фамилии интересные, мы вам расскажем.
Да, есть любопытные заявления российских официальных лиц, в том числе духовного звания. Но начнем мы, как всегда, со сводки того, что происходит в самой Украине. Военные действия, обстрелы. Ксюша, что известно?
Украинские официальные лица заявили, что российские военные наносили минувшей ночью удары по инфраструктуре железных дорог по всей стране, по всей Украине. Сообщается о том, что вечером 3 мая российская армия выпустила ракеты по 8 областям. Ночью были обстрелы Сумской области и Николаева, а утром в Донецкой области второй раз подряд обстреляли Авдеевский коксохимический завод. И Донбасс, Херсонская область также по-прежнему под постоянными обстрелами. Теперь чуть подробнее. В Кировоградской области ракета попала в тяговую подстанцию. Вот я сказала, что инфраструктурные объекты были атакованы. Жертв нет, и еще одну ракету обезвредила ПВО. В Одесской области 3 ракеты сбиты ПВО, но есть тоже попадание в инфраструктурные объекты. И в Днепропетровской области 2 ракетных удара по железной дороге. Но это было еще накануне вечером, и там разрушена тяговая подстанция. Один человек получил ранение. В Закарпатье тоже атакована была именно железнодорожная станция. Ракета попала в электроподстанцию. Жертв нет. Поврежден распределительный газопровод. Но в то же время приходят и сообщения о пострадавших и жертвах среди мирного населения в разных областях Украины. В частности, как я уже сказала, российские войска обстреляли Сумскую область, и там ракета попала в школу. Не только вот железнодорожные станции, объекты инфраструктуры были разрушены, но и по-прежнему фиксируются попадания в такие объекты, как школы, больницы, магазины и так далее. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Кроме того, стало известно о том, что ранее в результате артиллерийского обстрела российскими военными поселка Высокополье, это в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, и там тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ну и вообще появляется все больше и больше свидетельств того, насколько сильно дети страдают от войны, причем не только страдают физически, когда они получают ранения, но и, конечно, очень страдают морально. Появляются все новые дневники, которые пишут дети, сидя в подвалах. Вот накануне был опубликован очередной дневник из Мариуполя. Местный житель Евгений Сосновский опубликовал дневник 8-летнего мальчика, который живет все это время в подвале. Его записи так и называются «Война». Он живет с мамой, с 15-летней сестрой, и его семья пострадала. Там его родственники получили ранения, и у него, конечно, ну просто душераздирающие записи. Он пишет о том, что умерла бабушка, 2 собаки и мой любимый город. И что удивляет больше всего, вот меня все время это поражает просто в украинцах, при том, что происходит в стране, они не теряют оптимизма, даже дети, потому что у него практически каждая запись, вот если вы посмотрите, найдете этот дневник, она начинается с того, что я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся.
Ну, конечно же, вот та война, которую Россия открыто начала в этом году против Украины, она всех нас, наверное, заставляет читать эти дневники, смотреть за тем, что происходит с гражданским населением. Я хотел добавить к тому, что ты сказала про Мариуполь, что в это же время российские официальные средства массовой информации хвастаются тем, что они буквально сравнивают Азовсталь в Мариуполе с землей. Во всяком случае, телеканал Минобороны России сегодня рапортует о том, что некие подразделения Донецкой Республики, но мы знаем, да, что это подконтрольные некие вооруженные формирования России на самом деле, и командуют ими российские офицеры. Во всяком случае, именно об этом есть довольно точные сведения. Эти самые подразделения Донецкой Народной Республики обстреливают сейчас, ведут огонь по комбинату «Азовсталь» в Мариуполе из гаубиц и реактивных систем залпового огня. И все это, как они говорят в сообщении телеканала, прилетает по территории Азовстали. Уже русский язык начали люди забывать. Ну, в общем, я вам могу сказать, что я несколько раз в жизни находился на территориях, по которым стреляли реактивные системы залпового огня, град и ураган. И это практически невыносимо, даже когда ты уже убежал в безопасное место, когда ты сбежал с площади в Грозном в ближайший подвал, а продолжается этот обстрел, трясется земля, трясутся стены, и, конечно, никто не знает, выйдет ли он из этого района живым. И вот сейчас российские медиа так вот спокойненько рассказывают о том, что они это делают в соседней стране.
Ты знаешь, еще появляются свидетельства, уже несколько источников это подтверждают, что россияне прорвались на завод, который до этого атаковали, обстреливали. Ну, по-прежнему там идут тяжелые бои и нет связи с украинскими бойцами.
Ну вот Песков это изо всех сил опровергает, Шойгу это изо всех сил опровергает. Они говорят, что типа закрыли территорию, окружили ее. Если там украинские бойцы выходят на позиции, чтобы пострелять, в них стреляют, но штурма нет. Ну, на самом деле мы знаем, что российские официальные сообщения – это примерно сразу же с первого их слова повод для недоверия этим сообщениям.
Я еще добавлю несколько слов о ситуации в Мариуполе. Расследование агентства Associated Press показало, что нападение россиян на драматический театр в Мариуполе, помните, на него была сброшена бомба и показывали вот эти фотографии, там была даже надпись «Дети», но тем не менее театр был атакован. Так вот, расследование американского информагентства показало, что на самом деле там было гораздо больше жертв, чем предполагалось, и в результате могло погибнуть около 600 человек внутри и снаружи здания. Агентство реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий, видео, сделанных внутри. И все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра. Ну и там есть другие детали того, как проводилось это расследование. В общем, подсчеты показали, что, скорее всего, примерно 600 человек. Вот о таких цифрах идет речь.
При этом, естественно, украинские вооруженные силы продолжают сопротивление и продолжают ответный огонь по российским военным. Наш знакомый украинский журналист Роман Цимбалюк пишет на своих страницах в соцсетях, что, по его информации, военнослужащие России, которые находились на острове Змеиное, мы помним, что этот остров после некоторой словесной перепалки российскими подразделениями, российскими военными все-таки был взят, так вот по нему врезали украинские силы, и Цимбалюк пишет, что все военнослужащие России, которые находились на острове Змеиное во время нанесения удара вооруженными силами Украины, погибли. Накануне остров покинули 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. Ну вот они знали вроде бы, что будет нанесен удар, но никаких действий не предпринимали. И на Змеином находились, как пишет Цимбалюк, военнослужащие подразделений одного из разведывательных центров и центров связи Черноморского флота. Их, видимо, объявят без вести пропавшими. Кроме того, что Украина воюет сама, ей помогают воевать многие страны – Европа, США, Канада, Австралия. Не менее 8 американских тяжелых транспортных самолетов прибыли за прошедшие сутки в Польшу. Это данные авиационных ресурсов. И в Польшу, как правило, доставляется вооружение, которое Соединенные Штаты снабжают Украину. И также зафиксировано прибытие транспортных самолетов из Канады и даже из Японии. По поводу Японии есть новости о развивающемся конфликте между Москвой и Токио. Большие санкции взаимные введены. Но если говорить еще о поставках оружия, то сегодня довольно воинственные заявления сделал министр обороны России Шойгу. Раньше об этом говорили МИДовцы российские, теперь говорит сам министр обороны. Цитата его: «Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться», заявил министр обороны Сергей Шойгу. Ну и представители России продолжают использовать этот термин «накачивание Украины оружием». Они все время говорят о том, что вот перестать бы давать Украине оружие, и все сразу уляжется. Понятно, что к этому относятся совершенно по-другому западные страны. Разрабатывается, уже практически принят новый 6-й пакет санкции Евросоюза. И среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для этого шестого пакета, отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, запрет на предоставление российским компаниям услуг ряда европейских специалистов. Еврокомиссия предлагает ввести поэтапный отказ от импорта российской нефти, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должен занять примерно 6 месяцев и завершиться к концу 2022 года. Некоторые страны говорят, что им нужно время, это Словакия, Венгрия и так далее, но вот это важное. Практически все страны сказали, что да, будет запрет на импорт нефти, никто не сказал, что мы никогда его не поддержим. Ну и США всегда открыты к введению новых санкций против России, будут обсуждать их с партнерами по Большой Семерке. Это сегодня сказал президент США Джо Байден. Понятно, что санкции и с американской стороны будут вводиться. Если говорить о санкциях, которые сегодня ввела Великобритания, то там 63 физических и юридических лица, в том числе помощник президента России Максим Орешкин. Ну, он еще и председатель Совета директоров Первого канала. И там вообще много-много людей, связанных с медиа. В частности, известная российская телеведущая Нейля Аскерзаде, которая также известна некоторыми приключениями скамеек в Центральном парке Нью-Йорка.
Да, мы отсылаем вас к фильмам Алексея Навального сейчас.
Да.
К расследованиям. Но многие журналисты, да, делали расследования. В частности, команда Алексея Навального и журналисты издания «Проект» делали расследования относительно связи Нейли Аскерзаде с банком ВТБ, ее личным обогащением. Так что я думаю, что вы это все можете найти. Она, собственно, поэтому и стала так широко известна.
Да, но кроме Нейли Аскерзаде есть еще Олег Добродеев в британских списках, Михаил Леонтьев. Как-то прямая война России против Украины понадобилась, чтобы наконец-то кто-то ввел против него санкции. Ну и журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин – это такие явные пропагандисты агрессивной войны, которые практически ежедневно рассказывают о том, как доблестная российская армия уничтожает соседнее государство.
Ну и начали они все это делать еще 8 лет назад.
Да еще раньше, на самом деле. С Грузией были дела и так далее. В общем, есть целый такой штат российских воспевающих войну журналистов, которые регулярно говорят, кого надо мочить. Также санкции ввели против собственного ГТРК, также информационного агентства «Инфорос» и таких подкремлевских изданий, которые прикидываются независимыми, но проталкивают совершенно очевидную имперскую повестку. Это «South Front», «Южный фронт» и некий фонд стратегической культуры. И «South Front», и фонд стратегической культуры в свое время упоминались Госдепартаментом США в докладе о российской пропаганде и дезинформации. Ну и еще раньше запретили «RT» и «Спутник», а сейчас принято решение в Британии закрыть доступ к их сайтам, аккаунтам в соцсетях, приложениям, приобретаемых в соответствующих интернет-магазинах. Ну и уже давно под санкциями самовещания. Под санкции также попали глава Ростеха Сергей Чемизов, замминистра обороны Николай Панков и некоторые люди из российского парламента.
Я думаю, что теперь нам надо сказать о том, как российские власти готовятся к 9 мая и как они комментируют сообщения мировых СМИ о том, что возможно всеобщая мобилизация. Очень много было в последнее время на эту тему сообщений. Мы в своем подкасте рассказывали, в частности, и британские источники об этом сообщали, об этом сообщал телеканал CNN, украинские высокопоставленные военные это подтверждали, что это возможно, возможно всеобщая мобилизация. Но вот, наконец-то, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали этот вопрос.
Да, он опровергает эти сообщения. Ну, с Кремлем всегда сложно использовать слово «опровергает». Он всегда отрицает, скорее. Опровергнуть – это значит доказательно объяснить, что что-либо не является правдой. В отношении того, что происходит с Кремлем, это, как правило, все наоборот. Ну вот сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин объявить 9 мая войну в Украине, какая вероятность этого, он сказал, никакой, мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь. Ну вот, некоторая чушь иногда, как говорилось в детских анекдотах, заводится и едет.
Он даже несколько раз это сказал. Его спросило издание «Говорит Москва». В западных изданиях появляются сообщения, что якобы 9 мая может быть принято решение об объявлении мобилизации. Как бы вы могли ответить? Он сказал, это чушь. А потом еще телеканал CNN его спросил, может ли Путин официально объявить войну 9 мая. И тут такое интересное слово Песков употребил. И все его приводят. Вопрос был такой, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну? Ответ Пескова был такой, никакова. Какова вероятность? Никакова.
Да, я даже помню, были когда-то в моем детстве стихи с этим словом, его обшучивали, что жизнь такова, какова она есть, а больше никакова. Видимо, это никакова у Пескова, который примерно одного со мной поколения, тоже в голове застряло. Ну, надо сказать, что Песков не стал комментировать и слова Шахназарова, которые ты недавно совсем приводила, о том, что вот с ними нужно расправляться и так далее. С ними это с противниками войны в Украине. Ну, и его, конечно, спросили, потому что то, что сказал Шахназаров, ну, было буквально за гранью. Песков отреагировал по-кремлёвски. Теперь можно говорить кремлёвские правила ответа такие. Во-первых, мы этого не слышали, а во-вторых, это не относится к теме нашего конференц-коллов. То есть вот отряхнулся и пошел дальше.
И слово такое модное сказал.
Да, конференц-коллов, да. Ну, действительно, ведь эти брифинги очень давно Дмитрий Песков проводит по телефону. И на самом деле долгие годы на них допускались медиа, которые выступали в отношении Кремля критически. Отнюдь не только медиа подконтрольные Кремлю. В медиаколлах участвовала и «Медуза», и «Эхо Москвы» и так далее. Но вот сейчас, вероятно, с этим есть тоже некоторые проблемы. При этом сейчас в Еврокомиссии рассуждают довольно серьезно о том, что против патриарха, московского патриархата Русской Православной Церкви Кирилла могут быть тоже введены санкции, потому что он тут постоянно делает заявления, оправдывающие войну. Ну, например, он говорит, что Россия никогда ни на кого не нападала и так далее. Поддерживает сплотиться вокруг президента, вокруг власти. Ну вот нервничают в Русской Православной Церкви, в Московском Патриархате по поводу этих новостей, что Европа может ввести санкции. И такой есть Владимир Легойда, он официальный спикер РПЦ.
Да.
Он сравнил, конечно, нынешние возможные санкции с репрессиями за веру и нравственную позицию во времена воинствующего коммунистического безбожия и так далее. Ну, в общем, понятно, что Россия отвечает на очередные санкционные пакеты, очередные меры санкционные, тем, что это нам никак не угрожает и так далее, но мы видим продолжающуюся, усиливающуюся экономическую изоляцию России.
А тем временем война в Украине продолжает оказывать влияние на ситуацию во всем мире. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что то, что происходит в Украине, усугубило проблемы в западном полушарии, такие как рост бедности, в частности. Обеспокоенность ростом цен и снижением доступности продуктов из-за войны вызвала опасения по поводу того, что может усилиться голод в других странах. Мы, кстати, об этом уже рассказывали, об этом делала заявление Организация Объединенных Наций. Выступая на обеде в рамках ежегодной конференции американских континентов, Блинкен заявил, что влияние войны ощущается после того, как пандемия нанесла огромный экономический ущерб всему региону.
Если вернуться к новостям дипломатии или, может быть, уже даже антидипломатии, потому что одним из первых шагов советской дипломатии в конце Советского Союза было налаживание отношений с Израилем, то официальный представитель МИД России Мария Захарова тут сделала заявление о том, что в Украине фактически плечом к плечу с боевиками Азова, батальон Азов имеется в виду, находятся и израильские наемники. Конечно, удивительно, насколько нынешние российские власти пытаются поломать буквально все, что за последние 40 лет попыталась достичь Россия во внешней политике. Сначала Лавров сказал в интервью итальянскому телеканалу, что у Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. потом упрекали Израиль в том, что помогают Украине. Теперь Захарова говорит о том, что израильские наемники воюют в Украине плечом к плечу. Ну и вообще вот это вот настрой сделать хуже, он только увеличивается. Что с заявлениями Шойгу о том, что транспорт НАТО является законной целью и будет уничтожаться, что вот эти заявления... То есть показывается такая отпетая враждебность и игра в психического, что называется, что нас лучше не трогать, а то мы еще хуже будем.
Ну, кроме того, возникает вопрос, а как израильские наемники могут стоять плечом к плечу с нацистами? Опять тут какая-то неувязка.
Ну, на самом деле мы не знаем вообще, о чем говорит Мария Захарова, потому что не привела она никакой фактуры, хотя сказала, что она у нее есть. Но я знаю, что очень много людей в мире, конечно же, хотели бы воевать за Украину, на стороне Украины против российской агрессии. Среди этих людей могут быть и люди из Израиля. И, собственно, вот эта старая шутка про... Я прошу прощения, но этот термин довольно широко иронически употреблялся, жидобандеровцев, она же еще с 2014 года тянется, да. Когда огромное количество живущих в Украине людей еврейского происхождения, они поддержали, естественно, независимость своей страны и власти своей страны. Ну и вообще, действительно, когда мы говорим и о Порошенко и о Зеленском, можно говорить о их тесной связи с еврейской общиной. Но я о чем? Я о том, что возможность того, что евреи воюют за Украину, она совершенно не оспаривается. Оспаривается то, что российский МИД пытается как бы привязать неких неонацистов, которых он там во многом выдумал и так далее, с активностью, например, того же Израиля, потому что это вообще никак не связано.
Ну и на десерт у нас сегодня новости о черной магии. В штабе украинских военных в непризнанной ЛНР нашли признаки занятий черной магией. Дальше я процитирую культуролога по имени Екатерина Дайс. Ее цитату приводит государственное агентство РИА Новости. Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбинка. Они пытались осветить оружие и делали пометки кровью. Культуролог Екатерина Дайс объяснила, что этот символ является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики. Она обратила внимание, что печать нарисована уникурсурально, то есть не отрывая руки, что также выдает ее оккультный характер. То есть, когда мы от руки пишем, и вот это все уникурсурально, это оккультный характер, оказывается, обращает на себя внимание и слово «зайн» под печатью. В библейском иврите, это я не сама говорю, я продолжаю цитировать культуролога Екатерину Дайс, означает «меч», а глагол «лезайн» – «вооружать». Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или просили послать им больше оружия, считает Дайс. Но если, кстати, они просили послать им больше оружия, украинские военные, то явно это работает, потому что оружие им все время посылают другие страны.
Да мы еще и не знаем вообще, кто это был, потому что латинская транскрипция знака «зайн» начинается с известной буквы «З», а теперь она популярна как раз совсем у другой стороны. Так что, я думаю, трактовок, все те, кто захочет дать трактовки этой находке, будет множество. Ну, очень трудно подбирать слова для определения того, чем занимаются сейчас российские пропагандисты и на какие средства они идут для того, чтобы убедить население Российской Федерации в том, что те, против кого они воюют, наркоманы, нацисты, шпана, черные маги и также израильские наемники. То есть вот надо все сложить в один котел, чтобы население Российской Федерации уже совсем чертей себе представило и думало, что российские военнослужащие делают свое дело как надо.
Но есть и хорошие новости. Тех, кто будет протестовать против войны в Москве, ждет новый автозак с кондиционером и туалетом. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева на заседании городского парламента. Она сказала, что это очень беспокоит людей, эта тема перевозка в автозаках, и сообщила, что будут теперь новые автозаки выпускаться со всеми комфортными условиями доставки людей. Вот на этом я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Слушайте нас каждый день. С вами, как всегда, были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.